Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, продолжает свое вещание круглосуточный православный радиоканал «Воскресенье». Мы начинаем передачу «Беседы о вечном». В нашей студии сегодня настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи, отец Алексей Долгоруков. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день.
Сегодняшнюю тему для обсуждения я предлагаю вам назвать так: «Правильно ли мы верим, православные христиане?». И вот причиной сегодняшней передачи стала, я думаю, такая ситуация, когда мне приходилось, неоднократно встречаться с людьми, которые, в общем-то, называют себя православными людьми, но эти люди, они вычитывают в интернете, например, главным образом, все то, что написано против православия, против патриарха, против православной веры. Вот. И человек, и зачем-то ему это нужно, он запускает вот эту всю мерзость в себя, в свое сердце, начинает все это смаковать, распространять вокруг себя вот эту заразу. И в итоге получается такое, как бы, копание в грязном белье. И человек таким образом в первую очередь, я так думаю, разрушает самого себя, ну, естественно, окружающих, своих близких, и оказываясь в глубочайшей депрессии при этом. Вот от чего все это происходит?
Действительно, по опросам социологическим в стране называют до 80% людей, которые называют себя верующими, православными людьми. Но если более внимательно присмотреться к этим людям, то согласно этим же опросам, многие из них могут не верить в воскресение мертвых, даже в Бога не все верят из этих православных людей. Что уж говорить обо всем остальном. То есть получается такая ситуация, что до сих пор у нас остается, ну, модным, хотя бы почти обязательным принимать крещение. Ну, мы же люди русские, у нас деды-прадеды, венчаться кое-кто старается, ну и, конечно же, отпевать усопших обязательно. Но чаще всего такие люди появляются в храме в минуты скорби, трудностей каких-то, неприятностей жизненных. И вот приходит подобный человек в храм, обычно, ну даже не возьмем какие-то такие самые крайние ситуации, заболел, либо кто, умер из близких, несчастье случилось, обычная ситуация. Батюшка, мы вот купили квартиру, а нам сказали, что в этой квартире человек наложил на себя руки. Пожалуйста, придите, чтобы осветить ее. И не знаешь, что в этой ситуации делать. Вроде бы ответ на поверхности лежит. Ну как, что пойти священнику и заняться освящением квартиры, раз люди хотят. Ну они же хотят, они же не против. Заняться освящением квартиры, так сказать, удовлетворить религиозные потребности пришедших. Но, с другой стороны, если немножечко поглубже задуматься, а что привело-то, собственно говоря, этих людей для освящения, то, скорее всего, что это страх. Люди боятся, что, может, какое-нибудь привидение у них сейчас в квартире поселится, может, какая-нибудь порча с глаз на них навалится. И священник, пришедший, он должен уберечь их от этих привидений, порчи из глазов и прочих неприятностей. Вот в этом видят они для себя смысл веры в настоящий момент. И если пойти и согласиться на их пожелания, требования, то каким-то образом получается просто утвердить их в их вере, которая, пожалуй, ну, ничего совершенно общего с христианской верой не имеет. Как быть в такой ситуации? Что людям ответить? Потому что ведь вера христианская – это школа, это то, что нельзя решить за один миг, за один урок, за один час, за короткий промежуток времени. Всякая школа, она требует усердия, требует определенной системы, требует постоянства для того, чтобы какие-то знания были успешные. Точно так же и здесь. если людям, пришедшим в такой момент, ну, просто сказать, вы знаете, все это чепуха, никакие вам покойники сниться не будут, все это ерунда. Ну, может быть, они послушают священника, хотя, кто его знает, или в другой храм пойдут, или какого-нибудь экстрасенса-гадалку пойдут искать вместо священника. Но если даже послушают, то это ничуть не ближе их сделает к христианской вере и к Богу. Вот в чем проблема-то. Потому что на место одного суеверия у них просто появится потом другое. А если им рассказывать в этот момент, а в чем о сущности христианской веры, смысл христианской веры, то это просто невозможно. И вряд ли люди будут к этому готовы, чтобы все это выслушивать. Вот такая сложность стоит сейчас у нас перед церковнослужителями, перед проповедниками, перед всеми верующими людьми. Вроде бы, с одной стороны, да, мы за, мы согласны, все правильно. Но с другой стороны, когда копнешь чуть-чуть поглубже, соприкоснешься, то просто как-то немножко страшновато становится даже, что эти люди называют себя верующими христианами. Точно так же, вот возвращаясь к тому, что вы говорили, люди собирают различную отрицательную, как говорят сейчас, информацию. То есть все критикующее.
Особенно если в семье кто-то верующий. И все вот эти вот выпадки, все это сваливается просто огромным комом, ушатом на него. На
ну, людям же ведь... Это же проблема-то такая немножечко психологическая. От чего это происходит? От недовольства жизнью. От недовольства. И потом нужно еще один важный момент помнить. В начале перестройки немалое количество людей возлагали на церковь, и не только на церковь, большие надежды. Ведь как нам казалось, вот придет сейчас капитализм, и станем жить хорошо. Церкви откроют, вот в школах закон Божий будут преподавать. Красота у нас сейчас, рай просто начнется. Но и такое было представление, что все должно произойти автоматически. Что если осветил дом, квартиру, машину, с ними ничего не сделают. Потому что так в советское время учили, так нам говорили, что вот вера – это когда люди верят, что это вот отпорчат с глаза, в церковь ходят для этого, для всего. Но эти ожидания не оправдались. Не оправдались. И поэтому сейчас, естественно, некоторая обида есть в некоторых людях и раздражение по поводу церкви, по отношению к церкви. Ну и в целом к жизни раздражение и обида на жизнь. Как-то вот не удается что-то, не получается. Где-то зависть может быть, где еще какие-то чувства такие нехорошие. И они пропитали человека буквально всего. И поэтому он живет вот этим всем отрицательным. Ему даже не особенно важно, кого там ругать, президента, патриарха или управдома. Или собственных даже родных и близких. Просто вот выплескивать все такое нехорошее из себя. И при этом действительно такие люди могут даже и называть себя и верующими людьми, и говорить, что они как раз за чистоту веры, и чуть ли не православие, церкви. Вот я верующий, я в Бога верю, но мне посредники не нужны. Вот я в Бога верю, но там такие попы, все они на Мерседесах ездят. Вот если бы они все пешком ходили, я бы в церковь ходил.
Ну, именно так и говорят люди.
Это смешно все звучит.
Это правда, батюшка, так оно и есть.
Правда, что батюшки на Мерседесах ездят?
Именно такие аргументы и приводят, как правило.
Это все Федоркины отговорки на самом деле. Хоть священнослужители бы, не знаю, в лаптях ходили и... Были бы, ну, действительно святыми людьми, эти бы люди все равно в церковь не пошли.
Да, здесь тоже можно с этим согласиться.
Потому что на самом деле человек идет не к посреднику. Какие посредники у нас? У нас посредник один, Иисус Христос. Священнослужители – такой же верующий человек, такой же христианин, как все мы с вами. На нем определенное служение просто церковью возложенное лежит, и все.
Ответственность.
Да, определенная ответственность на нем лежит.
Огромная ответственность.
Ну, огромная не надо,
перед
что
Богом
же. Ну, не надо тоже все на батюшек-то сваливать, снимать с себя ответственность. Любят вот у нас это прихожане делать. Вот батюшки, они за все отвечать будут. Нет, дорогие мои, не отвертитесь.
Вот так, да.
Да, ответственность.
Уважаемые...
Сразу все на священника.
Уважаемые слушатели, сегодня мы беседуем с настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отцом Алексеем Долгоруковым. телефон прямого эфира 379-65-94. Еще раз повторю, 379-65-94. Можете позвонить и задать отцу Алексею свои вопросы. Вот скажите, пожалуйста, отец Алексей, вот такие люди, о которых мы сейчас с вами говорили, которые, вот как я начала сегодняшнюю беседу, собирают как бы такой, ну, отрицательную такую информацию о церкви, о людях, о православии. Вообще надежда на то есть, что вот все-таки Господь их, не знаю, каким путем, через скорби, через страдания, может, через какую-то радость, может быть, через благодать Божию, каким-то образом все-таки приведет их к истинной христианской вере.
Я не выделял бы специально в отдельный ряд вот эту группу людей, так отрицательно настроенных, негативно. Потому что могут быть люди, скажем, положительно к церкви относящиеся. Я знаю немало людей, которые верят в магию, сглазы, порчи, всякую ворожбу и прочее. И церковь очень уважает и почитает. Потому что считает, что вот через крещение, святую воду снимаются сглазы, порчи, отвороты, привороты. Они к церкви хорошо относятся. Но назвать их веру христианской, ну, тоже язык не повернется. Есть немало и других людей, которые, ну, как бы вот... Вот вспоминаю такой случай, когда-то давно происшедший у меня. Совершали мы отпевание, похороны в деревне. Поэтому отпевание совершали в частном доме. Когда и смотрю во время службы, какой-то мужичок вот бегает и командует, и люди, смотрю, его слушаются. Ну, всегда вот на похоронах находятся такие знающие люди, которые знают, что надо делать, что не надо делать. Когда гроб вынесли, он вдруг стал переворачивать стулья все и велел всем их тоже переворачивать, при этом посмотрел на меня многозначительно и сказал: «Правильно, батюшка?» Ну, я ему ответил неправильно, чем немало огорчил его. А что я должен был сказать? Вот с одной стороны, вроде бы человек старается, ну, как-то какую-то традицию, как ему кажется, поддержать. То, что у нас испокон веку, что называется. А с другой стороны, назвать его все действия христианскими и полезными вряд ли возможно. Получается, вот, ну, пусть даже... Бочка меда, хотя там и бочки-то, наверное, нету, так, ведерко маленькое, но дегтя-то там значительное количество. Как вот с такими людьми быть, как христианской церкви? Я думаю, очень нужно внимательно, осторожно и аккуратно, ну, что ли, отделять вот всякие заблуждения, человеческое, все человеческое от истинного и верного. Но есть люди, которые вот все это исповедуют, о чем мы с вами говорим, не по злонамеренности, не по какой-то, может быть, своей умственной ограниченности, не по каким-то другим вещам, а в силу просто незнаний, невежества. К сожалению, даже у людей вполне трезвых головой, вполне доброжелательных, так порой мало знаний о вере, о Боге и о церкви. И незнание это еще оно проистекает из того, что иногда людям кажется, что христианская вера – это, ну, что-то такое необычайно сложное, что это какие-то там, как пугали у нас в свое время, догматы, что какая-то там язык непонятный, ничего не поймешь, что у них там происходит. Но дело в том, что христианская вера, как и школа...
Батюшка, простите, пожалуйста, я вас перебиваю. У нас есть телефон, звоночек. Оденьте наушники. Угу, простите. Задавайте свой вопрос. Здравствуйте.
Да.
Здравствуйте.
Батюшка, это Первоуральск вас беспокоит. Ответьте, пожалуйста.
Да, мы вас слышим, слышим.
Вот на проскомедию о здравии... Можно подавать записочки?
Да, слушаем мы вас.
Крещенных, но не оцерквленных.
Крещенные, но не воцерковленные люди. Угу. Мы поняли ваш вопрос. Сейчас батюшка ответит.
Это достаточно такой, что ли, сложный вопрос. И однозначно он в церковной практике сейчас, насколько я знаю, не решается. Угу. Не решается. У нас, и это хорошо, в православной церкви, ну вот нет каких-то категоричных ответов на те или иные вещи. Иногда это людей смущает, и они думают, что вот все должно быть вот по правилу по какому-то обязательно. Вот у католиков хорошо, у них все прописано, все совершенно, все определенные нормы есть, только остается их соблюдать. А у православных как-то вот все расплывчато. И поэтому в одном месте можно прочитать одно, в другом – другое. Один священник скажет так, а другой – иначе. Здесь практика такая, а здесь несколько другая. Если вообще строго говорить о проскомидии, церковной молитве, вообще церковной молитве, то там поминаются только члены церкви. Члены церкви. То есть именно те люди, которые являются членами нашей русской православной, вообще православной церкви, может быть, отдельного прихода. И не поминаются ни члены церкви, неважно, крещенные они или не крещенные эти люди. Но есть такое понимание, как бы такое снисхождение к церкви, к немощам человеческим. Угу. Потому что ну, люди, вот есть у них желание молиться о близких. Пусть и пока еще, может быть, далеких людях. Потом, где границу провести вот этого воцерковленности, невоцерковленности? Человек ходит 4 раза в месяц в храм, это воцерковленный, а если он один раз в месяц ходит, то как быть?
Нет, но я имею в виду, что, может быть, человек вообще не ходит, просто он крещен, а церковь забыл уже много лет назад.
Согласен. Но вот этот вопрос в основном сейчас, конечно, подают. Угу. Подают. И обычно у нас только спрашивают, крещенный или нет. Хотя бы вот этот вот критерий является. Хотя, если строго говорить... Вот я думаю, что не надо в церкви ставить вопрос вообще вот так, можно или нельзя. Можно или нельзя. Угу. Здесь скорее речь идет о другом. Полезно или не полезно. Бывает, что у нас следующее происходит. Кто-то из родственников или из соседей. Человек церковный, человек верующий. И родственники, и соседи знают об этом. И встретят вот эту, ну, скажем, старушку, бабу Маню на лестничной площадке. Баба Маня куда в церковь пошла? Ну, давай помяни вот там наших. Вот эту бумажку написала, за здравие, это за упокой, вот денежку опустишь. И баба Маня радостная бежит. Ну, как соседи, все бумажки собрала, денежки в церковь принесла. Как хорошо. Вроде бы, с одной стороны, благо, но с другой стороны... Если разобраться, сами-то люди в церковь-то не идут.
Угу. Отец Алексей, у нас еще есть телефонный звонок. Пожалуйста, задавайте свой вопрос. Мы вас слушаем.
Батюшка, благословите, пожалуйста.
Бог благословит вас.
Отец Алексей, скажите, за крещенных.
Что за крещенных?
Или не крещенных, как свечки ставить? Это очень строго. Спасибо.
Угу. Вот надо сразу же вот некоторые вещи, самые простые вещи, нужно вот сразу же четко знать. Вот недаром мы сегодня говорим о неправильностях нашей веры. Они проистекают, ничего там сложного ведь нет. Ведь достаточно взять какую-то самую простую книгу «Закон Божий». Не обязательно даже такую толстую, как Слободского, хотя там есть все. Вот Слободской учебник «Закон Божий»,
хороший,
символ веры,
конечно.
Допустим, хотя бы вот выучить простые вещи. И что-то, вот это надо знать, самое простое. И вот нам, христианам с вами, православным людям, верующим, нужно усвоить, в церкви не ставят свечи ни за здравие, ни за упокой. И как-то вот с этим к людям выходить, не ставят церкви, свечи ни за здравие, ни за упокой. В церкви молятся о здравии и о упокоении. Чувствуете разницу,
да.
Какая? Молятся о здравии и упокоении. Но свеча – это наша такая традиция, это символ нашей молитвы, символ нашей любви и к Богу, и к нашим близким. И это еще символ нашей жертвы на храм Божий. Ведь мы приносим вот денежки в храм, и нам знак пожертвования дают вот эту свечу. И мы идем к подсвечнику, к иконе, зажигаем эту свечу и именно молимся. Не просто зажгли, перекрестились и ушли. Или подходим к поминальному столу, и там зажигаем свечу, и там совершаем заупокойную молитву. Я думаю, и вот есть такое правило, что общецерковных молитв за людей, ну, мы вот сейчас, раньше был вопрос верующих, неверующих, не совершается. Сейчас его можно по-другому поставить уже, по-другому он ставится, закрещенных, некрещенных. В церкви не совершаются общецерковные молитвы за нечленов церкви, общецерковные. Но наша личная молитва, она вполне возможна и вполне уместна, и даже более того, она, можно сказать, обязательна для каждого христианина. То есть мы и можем, и должны молиться и о близких, и о дальних людях, и верующих, и пока не пришедших к вере, и крещенных, и не принявших крещение, потому что за них молится сам Господь наш Иисус Христос. Вот я бы даже так сказал. А можем ли мы в храме, то есть в помещении храма молиться? Почему-то считается, что молитесь за людей не церкви дома.
Да.
Дома. Вот дома ты молишься, а вот в храм зашел, пересек вот порог здания другого, и здесь ты один молиться в душе своей не можешь. Я думаю, что не совсем это правильно, как-то вот отсекать людей. Общецерковной ведь молитвы нет, наша индивидуальная молитва, она с нами. И думаю, что ничего плохого не будет, если мы и в храме будем, находясь, будем молиться о людях, к сожалению, пока еще не обретших веру во Христа.
Вот я хотела бы еще сказать, конечно же, об отношении к Библии, потому что вот сегодня мы говорим о правильности нашей веры, и вы, отец Алексей, тоже задали такой вопрос, а вот такой человек, который вот верует во все что угодно, во всякие, человек, имеющий огромные страхи внутри себя, да, вы спрашивали, читает ли этот человек Евангелие?
Я спрашивал.
Да, вы спрашивали. Читает ли такой человек Евангелие и святых отцов,
да,
если он верит?
Действительно, люди знают все, что угодно.
Да.
Информации всякой переслушает и при этом еще убеждает. Говорят, ну как, все же знают, ну это же очевидно, все же об этом говорят. Ну,
а
как
вы
же
не знаете.
Как же вы об этом не знаете? Вот. Будет наша вера, пожалуй, ну хотя бы на словах, пусть не на деле, это сложно сделать, но хотя бы в голове нашей правильной тогда, когда мы прочитаем, узнаем и освоим основы христианской веры, христианского вероучения, которое прежде всего заключено в символе веры. Символ веры. Но символ веры – это же не просто слова. За каждым словом, за каждым выражением стоит какой-то смысл. И здесь уже, конечно же, по возможности. Кто-то более подробно, кто-то менее, может быть, у него меньше возможностей для этого. Но хотя бы самые простые вещи нужно знать и понимать. Здесь ничего сложного нет. Ничего сложного нет. Церковь, повторяю, это школа. Есть первый класс, есть второй, третий и так далее. И до бесконечности. Но первый класс хотя бы или дошкольную какую-то программу любой человек из нас с вами освоить может. И вот когда мы обретем какой-то фундамент, основание веры, пусть хотя бы в наших знаниях, пусть хотя бы, ну не в жизни, это не сразу же будет в человеке действовать и работать, то многие вопросы отпадут сами собой. Вот когда люди приходят, ну, скажем...
И страхи тоже.
Страхи тоже. С проблемами, да, вот этих
собой.
Самых привидений, с проблемами там концов света, чего там у нас, всемирных заговоров,
да,
там, порчи с глаза, то так и хочется иной раз сказать. Вы знаете, вот христиан ведь это не интересует ничего. Есть это, нет этого. Да какая разница-то нам, собственно говоря,
зачем
с вами?
Тогда Церковь Божия нужна? Правда? Вообще,
совершенно
зачем она?
Совершенно верно, да.
Для чего она создана?
Совершенно верно.
И еще, батюшка, у нас есть звоночек, пожалуйста.
Добрый день. У меня вопрос такой, как можно для себя в повседневной жизни определить меру в пище, чтобы не пресыщаться, но в то же время, чтобы не истощить свое тело до такой степени, чтобы и дух ослабил.
Спасибо.
Вот один священник хорошо сказал, что пища – это вот как своего рода бензин, который нужен. Ну и святые отцы ведь в той или иной степени по-разному все об этом говорят, что человек действительно и должен умеренность соблюдать, и в то же время не истощать самого себя. Священник сказал, пища – это бензин. Заливать нужно в бак столько, чтобы хватало, чтобы наш организм, этот механизм работал. И здесь, конечно же, все зависит от нашего самочувствия. То есть мы должны прислушаться к своему организму и понять, почувствовать, вот, ну, и каждый ведь человек знает, вот покушает, вот, он, вот это, вот вроде бы пища простая, а вот не идет, плохо себя чувствую, не могу вот это вот. Вот только вот это мне нужно соблюдать. Вот переедим, ведь это же тоже плохо, мы переедаем. И особенно люди пожилые, между прочим, переедают. Тут уже просто сам возраст и всякие болезни заставляют соблюдать нас диету. Поэтому для больных людей, для больных, скажем, сахарным диабетом, для них пост всегда с ними. Они в таких жесточайших рамках живут, вот больные сахарные.
Но им же нужно мясо
кушать. По матери,
по
своей знаю, покойной, вот она вот смотрит на колбаску или на хлеб, и вот хочется, ну годами же люди не едят этого ничего, а поест и плохо. И я вроде бы и дал бы ей, ну что там, ну вот, поэтому я думаю, что мы должны просто внимательно отслеживать за самими собой, что нам полезно, от чего мы чувствуем бодрость, такой прилив сил какой-то, ну, в общем, хорошо себя хотя бы, без прилива сил уж, ладно, обойдемся, хотя бы просто хорошо себя не разбитыми, не больными чувствуем, вот и питаться в меру, без излишеств.
Вот у меня такой вопрос возник с вашим ответом. Вот почему бывает так, человек, например, приходит домой, тут не имеет значения, наверное, какой человек там верующий, вот он и с молитвой все-таки верующий человек, приходит домой, а получается так, что он совершенно без сил. То есть он вот настолько измученный и опустошенный и усталый. Это ведь происходит и с молодыми людьми сегодня. Что это такое? Вот как вот человек как будто без энергии? Он не может просто прожить вот оставшийся вечер, чтобы как-то вот себя, ну не знаю, привести в нормальное состояние?
Вот вроде бы, с одной стороны, вопрос совершенно психологический. Но с другой стороны, он хорошо решается как раз в рамках христианской веры. Вот для меня, по крайней мере, это так. От чего проистекает эта усталость? Она проистекает прежде всего от напряжения, от внутреннего нашего напряжения. Ну, не сказать, что мы какие-то такие работяги, что трудимся на производстве до изнеможения по 12 часов. Не от этого мы устаем, а от того, что в общении с людьми, в заботах, в каких-то в делах мы внутренне бываем постоянно напряжены. То есть все вот у нас вот это такое зажатое, как, такое вот состояние. А христианину, конечно же, легче избавляться от этого от всего, потому что христианину помогает в этом молитве, молитва. Если она становится таким правилом жизни для человека верующего, ну, регулярная такая молитва, не просто вот утром, вечером, а в течение всего дня. Ведь что такое молитва? Это такой момент отрезвления, что ли. Вот жизнь... День, который наступает, он немножко туманит нашу голову, и мы порой перестаем замечать те события, свои внутренние состояния, которые происходят. А так вот, Хорошо вот иметь какие-нибудь часы, знаете, вот, которые каждый час пикают. Угу. Пропикали они, остановился так внутренне, на секундочку, на 10 секунд, и сказал: «Господи, помоги мне оставшуюся часть дня провести спокойно, мирно. Помоги мне, Господи, вот эту работу переделать, не раздражаться, не унывать, не уставать, не уставать».
А вот обязательно в такие моменты нужно вставать на ноги перед иконой. Вот обращаться.
Ну, это же ведь где вы, допустим, в автобусе увидите икону?
Дома, я имею в виду, дома.
Ну, не... Молитва ведь бывает, вот правила молитвенные, когда мы встаем.
Да.
Но она должна, как апостол Павел говорит, молитесь постоянно, то есть всегда молитесь.
Внутри.
Мы же не можем стоять постоянно дома перед иконой. А как же картошку жарить? Мы будем в этот момент, правда ведь? Но мы жарим картошку,
это
мы можем
вредно,
молиться.
Это вредно, отец Алексей, жареную картошку есть.
А? Вредно?
Конечно.
Ну ладно, варим картошку, хорошо.
Ну пусть так будет. Или тушим. Да.
Да, пусть будет так. Но мы же можем в этот момент молиться. И еще вот эта усталость, прямо скажу, от какой-то нашей внутренней расслабленности. И вот замечено давно, вот приходит девушка, вы про молодых людей говорили, юноша, усталый весь, на работе разбитый, звонок раздается, подруга: «Пошли, Маша, на танцы, на дискотеку», и все. Они побежали, и до 2 часов плясали, веселились. Домой уже чуть ли не под утро пришли. Вся усталость разом пропала. Потому что мы не чувствуем перед домом, ну, ответственности. Подходим к порогу дома, к двери домашней, и думаем, что вот это место, где мы должны... Как говорят сейчас, расслабиться, что приду упасть на диван, никаких сил нет, изнеможения у меня. На самом деле есть и не силы-то, никуда они не делись. Наоборот, зайдя домой, нужно, ну, к сожалению, нет у нас дров вот в квартирах, и топоров нету. Ну, хотя бы 10-то приседаний надо сделать, а то и 20 даже лучше всего, и вся усталость пройдет.
А, отец Алексей, еще телефонный звонок, пожалуйста. Слушаем вас. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Задавайте вопрос, пожалуйста, батюшке.
Батюшка, благословите грешную рабу Валентину.
Бог благословит вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Слушаем вас.
Батюшка, вот у меня такой вопрос. Мои брат и сестра, ныне здравствующие, в деревне раньше крестили на дому. Но, как говорили, вот дедушка ходил какой-то, видимо, он как бы без облачения, священник, возможно, ходил без облачения. Но вот мои сомнения, было ли миропомазание сделано? А если не сделано миропомазание, могу ли я и записывать на проскомедию?
Это все, да? Спасибо. Действительно, таких людей ведь очень много сейчас, которые принимали крещение вот в таких условиях, и крещение совершали или люди, ну, которые имели благословение, скажем, от священника, или даже вот действительно сами священнослужители, может быть, тайно вот таким вот образом крещение совершали. Или просто, может быть, какая-то соседка, может, как считали, благочестивая, баба Маня, вот скажем так условно назовем, крещение совершала. Все зависит от правильности. Если крещение было совершено во имя Святой Троицы, Отца и Сына и Святого Духа, то Церковь признает это крещение. Более того, вам скажу, в дореволюционные времена акушерка обязана была совершать крещение новорожденного младенца, если он был, ну, при смерти, готов умереть. То есть рождался ребеночек больной, видела эта акушерка и обязана была тут же совершить крещение. Тут же совершить.
Ну вот я сейчас вспоминаю, помните фильм «Тарас Бульба», если вы его смотрели?
Нет, не помню, потому что не смотрел.
Вот там же тоже своего младенца он крестил сам. Тарас в реке Днепре. Просто вот его погрузил, и как бы вот он посчитал, что он его покрестил.
И, но мы не знаем, правильно ли оно совершалось. Вот в чем проблема-то ведь. Мы не знаем, правильно ли совершалось это крещение. Потом бывало, что священнослужители спрашивали вот этих людей, которые совершали крещение, как, да вот, я там Отче наш, там Богородица, ну как, так по-деревенски. Угу. И крещение-то фактически не совершал. И у людей сомнения, правильно меня крестили или нет. Поэтому сейчас существует такое правило, что лучше все-таки, если есть сомнения, прийти в храм и принять крещение. Но священник совершает его, немножко изменив формулировку, так как крещение дважды не совершается. И там говорится, аще не крещен, то есть если не крещен, то крещается раб Божий такой-то. Но вопрос был о миропомазании еще, что немаловажно. Скорее всего, что миропомазание-то, и, ну, наверное, не было совершено. Потому что крещение может каждый христианин православный совершать, то миром ведь это уже выдается епископам, священнослужителям. И священнослужители имеют мир, и они имеют право только совершать миропомазание. Скорее всего, что, наверное, в такой ситуации, может быть, и не был миром. Поэтому таинство крещения восполняет священник. И поэтому бы желательно, чтобы миром помазали. Но еще стоял вопрос, можно или нет подавать записки на проскомидию о таких людях. Вы знаете, я думаю, что лучше все-таки подавать. Вот один священник сказал так, правда, по другому поводу. А началась, когда перестройка, и появилась возможность отпевать людей, но не всегда было даже известно, крещеные они или нет. И священник сказал, что лучше совершить отпевание над 99 людьми, которые, ну, не были крещеные, не были христианами, так сказать, недостойны были, чем пропустить одного человека. Угу. Поэтому я думаю, Господь Бог знает, Он разберется, а мы исполняем дело нашей любви к нашим близким. Поэтому, я думаю, стоит подавать.
Отец Алексей, одна минуточка осталась, но я не знаю, как вы сможете ответить на этот вопрос. Может быть, успеете. Вот гибель царской семьи, ее гонение, вот говорит о том, что правильно ли верил наш народ, что допустил вот такие страшные вещи?
Это вопрос, конечно же, не одной минуты. Да. Вопрос очень серьезный.
Очень серьезный.
Но он все-таки в рамках нашей темы. И здесь смело можно сказать, что если бы народ наш был по-настоящему верующим, тоже не на словах, только не по бумагам различным, которые тогда велись, то, конечно же, бы этого драмы, этой трагедии, этого преступления бы не произошло у нас в стране. Значит, что-то у нас было неправильное.
Много было это полезно вот в таких вопросах исторических разбираться, что у нас было неправильно в нашей вере, что мы допустили вот такие страшные
вещи. Конечно, полезно. Очень полезно, потому что если нас жизненный опыт не будет учить чему-то, то все это повторяться будет снова и снова, к сожалению.
Ну что же, батюшка, вам огромное спасибо за сегодняшнюю беседу. И наших слушателей я тоже благодарю за ваши звонки. Я желаю вам всего самого хорошего. Мы заканчиваем передачу «Беседы о вечном». До свидания, отец Алексей. До новых встреч, даст Бог. Напоминаю вам, дорогие наши слушатели, что сегодня в «Беседах о вечном» принимал участие священник Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи нашего города Екатеринбурга. Тема беседы называлась «Правильно ли мы верим?».